слушаете радиостанцию «Маяк», Рязань.
12:05 в Рязани, в студии ведущий Борис Маркин. Здравствуйте, на «Маяке» итоговая программа «Неделя в событиях и лицах», о наиболее важных и заметных событиях в жизни Рязанской области на уходящей неделе.
Неделя в событиях и лицах с Борисом Маркиным.
Редакционный автоответчик для ваших комментариев и тем 25-54-07. Можно связаться с нами и через личные сообщения нашей группы «Рязанский формат» в соцсети ВКонтакте.
Ну и прежде коротко о главных темах этого выпуска, их у нас, как всегда, будет очень много. На этой неделе в коррупционном деле рязанского муниципального предприятия «Детское питание» появились новые фигуранты, причем под арест отправляют уже и московских чиновников. Рязанские полицейские предупредили о появлении нового вида мошенничества. Теперь квартирные воры стали работать под видом волонтеров, подключающих цифровое телевидение. В региональной торгово-промышленной палате на этой неделе провели брифинг, на котором представили нового кандидата в уполномоченные по защите прав предпринимателей Рязани. Правда, сам он на это представление не пришел. Под Рязанью поймана банда дачных грабителей, которые с особым цинизмом успели разнести сразу несколько дачных поселков. В Рязанской области на этой неделе срочно изъяли из больницы и аптек одно из наиболее популярных средств от кашля. Оно оказалось смертельно опасным. По данным последнего мониторинга, эпидемия гриппа и ОРВИ в регионе держится на пиковых значениях. По прогнозам многих специалистов, плохая уборка Рязани от снега этой весной может привести к катастрофическим последствиям. И на этой неделе появились новые подробности резонансного убийства пожилой супружеской пары в городе Сасово. Подробнее об этих и многих других событиях буквально через несколько секунд. Ну а кроме того, сегодня в программе вас ждет и традиционная большая рубрика «Актуальное интервью». В этот раз в ней еще немного поговорим о проблемах пассажирского транспорта Рязани и особый акцент сделаем на поступивших к нам в редакцию вопросах и наиболее конфликтных темах. Но вначале обратимся к проблемам льготников. Буквально на днях в нашем эфире состоялось обсуждение тяжелой ситуации с пассажирским транспортом Рязани. К нам в редакцию тогда поступило очень много жалоб на то, что в городе слишком мало маршруток дают возможность проезда по льготным картам. Вот лишь несколько наиболее типичных примеров.
Писали, что с Нового года 71-я маршрутка будет ходить по картам. Ни одной маршрутки в Горрощу нет.
Живем на улице Березовой. Есть два маршрутных такси, 70 и 71. Но никто из них не обслуживает людей, имеющих карту УМКО.
В 4-м микрорайоне очень плохо налажено обслуживание пенсионеров и льготников по карте УМКО.
Мы покупаем проездные билеты, и чтобы нам доехать до 10-й поликлиники по проездному билету, транспорта нет. Помогите нам, чтобы хотя бы одна 42-я маршрутка или 31-я маршрутка ходила, плати картой.
Исполняющий обязанности начальника управления транспорта Рязани Сергей Рогов тогда дал вполне однозначный ответ по этой проблеме. Вот небольшая цитата из той дискуссии.
Все упирается, как всегда, в бюджет. В настоящий момент у нас действует 12 маршрутов коммерческих, которые предоставляют данную услугу. Соответственно, расширять только при возможности бюджета.
Ну вот спустя считанные дни после этого эфира в районах, откуда поступало особенно много жалоб, ситуация исправлена. Как сообщил на этой неделе сайт регионального отделения «Единой России», теперь картами «Школьная», «Студенческая» и «Льготная» можно воспользоваться еще в 11 маршрутках, среди которых 32-я, 65-я, 66-я, 68-я, 70-я, 71-я, 82-я и 99-я. Так что, как видим, иногда жалобы населения все-таки бывают услышаны. Ну и еще раз напомню, более подробно о проблемах общественного транспорта Рязани мы будем говорить сегодня во второй половине программы в рубрике «Актуальное интервью». Сейчас к традиционному для итоговой программы обзору наиболее заметных криминальных и околокриминальных тем недели и вначале о самых резонансных делах. Фигурантам дела по детскому питанию на этой неделе было отказано в апелляциях. Бывший руководитель этого муниципального предприятия Александр Дворецкий и советник мэра Александр Зайкин пытались обжаловать меру пресечения, заключение под стражу. Но московский суд, где рассматривались апелляции, оставил обвиняемых в СИЗО. Подробнее об этом наш корреспондент Лариса Лобанова.
Напомню, что причиной ареста стали взятки. В августе 2018 года Дворецкий получил взятку в размере 420 тысяч рублей за создание особых условий для поставщиков продукции. При этом часть денег он передал советнику мэра Александру Зайкину. Позже Дворецкий получил еще одну взятку, уже в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей. А буквально на прошлой неделе в своем кабинете был арестован еще один фигурант дела – вице-мэр Сергей Пашкевич. Он также подал апелляцию по мере пресечения, которая будет рассматриваться позже. Рассмотрение уголовного дела ведется в Басманном суде Москвы, куда оно было передано по ходатайству Следственного комитета.
Тут еще добавлю, что спустя буквально день после этого решения Басманный суд Москвы принял еще одно по этому же делу. Он арестовал советника министра экономического развития России Павла Пущина тоже на 2 месяца до 12 апреля. Следственный комитет считает, что, работая в представительстве Рязанской области в столице, он участвовал в организации получения взяток от поставщиков. К другим темам. В регионе появился новый вид мошенничества. Об этом предупредило Рязанское МВД после перехода с этой недели регионального телевидения на цифровой формат вещания. Злоумышленники под видом волонтеров, помогающих устанавливать цифровые устройства к телевизору, проникают в жилище и, злоупотребляя доверием хозяев, пытаются похитить деньги. А некоторые стараются навязать еще и договоры на услуги платного кабельного телевидения. Как напомнила на этой неделе главный специалист пресс-службы областного МВД Валерия Бермелеева, незнакомцев вообще не следует пускать в дом. Ну а если с цифровым телевидением действительно проблема, лучше позвонить по телефону горячей линии номер 55 50 55.
Самой уязвимой группой для мошенников становятся рязанцы пожилого возраста. Ведь именно эта категория людей очень доверчива ко всякому роду просьбам. Например, дать попить, поесть или позвонить. Вследствие чего доверчивые граждане впускают незнакомцев в дом. Проникнув в жилище и пользуясь тем, что хозяин отвлечен, злоумышленники быстро проводят осмотр комнат и, как правило, находят сбережения в различных местах их хранения. Будьте бдительны и осторожны. Не дайте мошенникам возможность вас обмануть.
Вообще, конечно, мошенников сейчас развелось столько, что диву даешься. И особенно много так называемых телефонных. Уже почти каждый сталкивался и с смс-ками мошенническими, и со звонками от различных псевдомедиков, медицинских центров, всяческих трейдеров. И, конечно, до сих пор много псевдополицейских и прочих представителей силовых и контрольно-надзорных органов. Конечно, тоже с приставкой «псевдо». Еженедельно мы берем в итоговую программу и предупреждение о новых видах подобного мошенничества, и об очередных пойманных махинаторах. И как раз такие новости радуют больше всего. Всех мошенников, к сожалению, поймать силовики не смогут никогда, но хоть некоторых отлавливают. Был такой случай на этой неделе. Работал этот недочеловек по классической схеме. Он звонил пожилым людям по телефону и сообщал, что их близкий родственник задержан правоохранительными органами, и предлагал перечислить деньги за освобождение. При этом он представлялся сотрудником полиции. Так ему удалось обмануть как минимум 2 рязанских пенсионерок. Он сообщил им, что их сын якобы задержан за хранение наркотиков. И женщины переводили ему деньги. 1 40 тысяч, другая 20. Как рассказал нам также Валерия Бермелеева, мошенником оказался ранее судимый житель Архангельской области, который уже, кстати, доставлен в Рязань.
Оперативники уголовного розыска провели специализированные технические мероприятия, в результате которых установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Как выяснилось, 33-летний неработающий ранее судимый за кражу мужчина проживал в городе Архангельске. Полицейские задержали подозреваемого. В ходе обыска по адресу его проживания были изъяты предметы, имеющие значение для расследования. Злоумышленник доставлен в Рязань и заключен под стражу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
А в Сасове на этой неделе оперативно задержали подозреваемого в убийстве пожилой супружеской пары. По словам старшего помощника руководителя регионального СКР Анжелики Евдокимовой, им оказался местный житель, которого удалось найти по горячим следам.
Вечером 8 февраля в частном доме, расположенном в Сасове, были обнаружены тела 76-летнего мужчины и его 73-летней супруги с признаками насильственной смерти. По горячим следам установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался местный житель. С его слов, убийство он совершил из корыстного мотива.
На этой неделе в сводках была приятная новость для дачников в преддверии сезона. Как рассказал нам сотрудник пресс-службы регионального МВД Татьяна Шпортун, удалось поймать очередную банду дачных грабителей, причем именно ту, что с особым цинизмом терроризировала сразу несколько дачных поселков.
В разное время от действий злоумышленников пострадали дома садоводческих кооперативов в селе Ялино и деревне Романцево. Добычей похитителей стало разнообразное имущество. В отдельном случае хозяйка одной из дач даже повесила на двери объявление о том, что внутри нет ничего ценного, и предупредила об ответственности за кражи. В ответ злоумышленники после проникновения в дом оставили циничную надпись «А вы поймайте». Сотрудники полиции приложили все усилия, чтобы обезвредить похитителей. В ходе отработки жилого сектора, опроса возможных очевидцев, работы экспертов-криминалистов и кинолога со служебной собакой удалось по крупицам собрать значимую информацию. В результате сыщики установили личности и места проживания трех предполагаемых злоумышленников и в течение одного дня провели операцию по их задержанию. Установлено, что к совершению краж причастны ранее судимые за кражи 30-летний житель Рязани и 43-летний житель Рязанского района, а также 29-летний рязанец. В настоящее время полицейские располагают доказательствами о совершении фигурантами как минимум 5 фактов краж. Мужчины отрабатываются на предмет причастности к другим аналогичным деяниям.
Ну и завершим этот обзор новостью, которая должна стать примером для тех рязанцев, что этой зимой нашли свои машины поврежденными по вине коммунальщиков. Жительница Рязани отсудила у управляющей компании более 200 тысяч после того, как на ее машину с крыши обрушился снег. Инцидент произошел еще в январе прошлого года. Пострадавшая потребовала от управляющей компании возместить стоимость ремонта и выплатить компенсацию морального вреда, а также судебные расходы. Как рассказал нам сотрудник пресс-службы Рязанского областного суда Наталья Суворова, теперь управляющая компания заплатит пострадавшей 224 175 рублей.
Судом первой инстанции было установлено, что в январе 2018 года истица припарковалась у дома своей знакомой, после чего произошел сход снега с крыши указанного дома, в результате которого автомобиль истицы получил многочисленные механические повреждения крыши, стекол, капота и салона транспортного средства. Сама истица получила телесные повреждения и обращалась в поликлинику. Управляющая организация, в функции которой входит очистка снега с крыши вышеуказанного дома, является ответчик.
Необычный брифинг провели на этой неделе в Рязанской торгово-промышленной палате. Представляя нового кандидата в уполномоченные по защите прав предпринимателей Рязани, встречу с журналистами решили провести без самого кандидата. Экс-министр промышленности региона Михаил Пронин должен сменить бывшего омбудсмена после одобрения губернатора. Президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева отметила, что Пронин моментально заинтересовал комиссию своими предложениями по улучшению бизнес-климата в регионе.
Когда мы послушали Пронина, который сказал, что я вот мечтаю создать одно окно, мы тоже об этом мечтаем, типа МФЦ, куда предприниматель пришел, и специалисты, проработав его проблему, специалисты в области налогового права, там еще в области администрирования, еще проработав эту проблему, рассказали ему, куда ему двигаться, потому что, ну, сейчас у предпринимателя один путь, там, или жалобы написали в суд идти сразу, чтобы вот была реально оказана помощь, и что он собирается с каждой общественной организацией организовать прием, во всех районах открыть общественные приемные. Вот нам это понравилось.
Конечно, нельзя в этой итоговой программе не вспомнить и про ситуацию с гриппом и ОРВИ. Согласно результатам очередного еженедельного мониторинга заболеваемости, в Рязанской области эпидпорог остается превышенным примерно на 40%. По словам сотрудника регионального управления Роспотребнадзора Анжелы Воскобойниковой, активнее гриппом начали болеть взрослые, а вот среди детей до 14 лет отмечается заметное снижение заболеваемости. Тем не менее, Роспотребнадзор призывает всех внимательнее относиться к своему здоровью, а также соблюдать классические меры предосторожности в условиях сезонной эпидемии.
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области настоятельно рекомендует жителям области уделять особое внимание мерам профилактики гриппа, соблюдать респираторный этикет, мыть руки после посещения общественных мест, магазинов, поездок на общественном транспорте, принимать препараты, стимулирующие иммунитет. При появлении симптомов респираторно-вирусной инфекции не посещать работу, учебу, вызвать на дом врача. При выраженных клинических симптомах заболевания, высокой температуры, появлении интоксикации организма, не отказываться от предложенной госпитализации в стационар.
И, можно сказать, в продолжение темы здоровья и простудных заболеваний. На этой неделе начали изымать из продажи долгое время один из наиболее популярных препаратов от кашля «Респал», которые особенно часто назначали детям. В этом французском препарате обнаружено вещество фенспирид, которое негативно влияет на сердце и вызывает аритмию. Сейчас идет проверка других лекарств, в которых также может содержаться это вещество. В самой Франции Эриспал изъяли из оборота еще раньше. Как сообщила нам на этой неделе руководитель регионального Росздравнадзора Татьяна Болдырева, все медучреждения региона уже оповещены о распоряжении немедленно изъять Эриспал.
В настоящее время, в соответствии с письмом Росздравнадзора, мы проводим мероприятие по изъятию из обращения лекарственного препарата Эриспал. Данный препарат был забракован федеральной службой ввиду получения информации о неблагоприятных побочных реакциях. И мы направили теперь в сеть всем субъектам обращения лекарственных средств, то есть и медицинские организации, и аптечные организации, данную информацию, для того, чтобы они посредством обратной связи нас уведомили о том, что все серии данного препарата изъяты и размещены в карантинную зону для дальнейшего возврата поставщику.
Плохая уборка Рязани от снега этой зимой может привести к катастрофическим последствиям, если весна будет ранней, а плюсовая температура продержится сразу и днем, и ночью. Но в любом случае, многие улицы областного центра этой весной будут долгое время под водой, что негативно скажется и на асфальтовом покрытии. Об уровне снега этой зимой и перспективах паводка я говорил на днях с начальником Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексеем Крутовским, его заместителем Светланой Торчиновой и начальником отдела гидрометеобеспечения этого же ведомства Дарьей Ромашкиной. Ну и вашему вниманию небольшой фрагмент этого разговора.
Да, снега много по сравнению с прошлой зимой, но бывали годы, когда было и больше снега.
Ну, это, наверное, было очень давно.
И потом я хочу сказать, что нынешняя зима, вот, которая идет, я считаю, именно вот для сельхозкультур, для многого, она благоприятна. С таким большим количеством снега у нас небольшое промерзание почвы.
А я вот хотел важный вопрос. Аграриям хорошо, а не смоет ли озимы? Вот сейчас очень много страхов, что эта зима закончится огромным паводком. Вот кто-то из вас может? Понятно, что ты сейчас даже не прогноз, это предсказание. Сейчас очень сложно сказать, много факторов сказывается. Но, может быть, вот опять же, на основе среднемноголетних показаний, если температура будет так же развиваться, если условия будут складываться для весны традиционным образом, что будет с тем снегом, который у нас сейчас выпал?
Вы знаете, среднемноголетние, конечно, характеристики хорошо использовать, но вот среднемноголетняя температура, средняя высота снега, среднее количество осадков – это одно и то же, что средняя температура по отделению в медицинском учреждении. То есть у кого-то по 40, а у кого-то...
Я понял, конечно, вы дипломат. Вы хорошо ушли от вопроса. Алексей Олегович, может быть, вы добавите что-то?
Ну, я добавлю, что количество снега — это всего лишь один из порядка десятка факторов, который влияет на интенсивность и характер половодья, весеннего половодья. У нас есть сведения по текущему снежному покрову в Рязанской области. Можно сказать, ну, в Рязани в средняя высота снежного покрова 24 сантиметра, максимально в области, в Туме, на севере области 52 сантиметра. И я смотрю на средние многолетние мощности снега на данную дату и вижу, что, конечно, да, снегу примерно процентов на 80 больше нормы. Но одновременно хочу обратить внимание, что при высоком снеге пошел у нас процесс как бы оттаивания почвы снизу. То есть, если на начало зимы выпадение первого снега было интенсивное промерзание почвы, она промерзла местами практически до нормы на данную дату, то сейчас как бы в связи с толстым снегом пошел обратный процесс, почва оттаивает снизу, и вот сейчас у нас при высоком снеге, скажем так, промерзание почвы значительно меньше нормы на данную дату.
И это, наверное, скажется на паводок, учитывая, что впитываться вода будет лучше.
Да, промерзание почвы – это второй фактор. Из-за десятка, которые, я говорю, что их около десятка факторов, которые влияют. Но из многолетнего опыта хочу сказать, что не столько влияет на величину половодья количество снега, сколько характер развития процессов таяния в период снеготаяния, в период начала половодья. Если будет затяжная весна, даже большое, очень большое количество снега может дать умеренный среднюю высоту половодья. И другая сторона, если бывает много снега и какое-то очень интенсивное потепление, может быть даже очень и очень как бы хороший половодье. То есть в данном случае надо подождать.
Все что угодно может случиться. Да. Тем более, если будет днем плюс, ночью минус, то да, все будет плавно идти. Хотя я помню, вот на скидку не скажу, 88-89 год, даже, наверное, 89-90, песочня, тогда еще 19-й автобус, он ходил по Касимовскому шоссе по буйкам. Вода доходила до советской армии. Сейчас, конечно, вряд ли такое возможно, но если случится, да, жалко, конечно, жителей новых микрорайонов, но это, наверное, уже вряд ли возможно, такие паводки.
Ну, с тех пор, я думаю, какие-то улицы перекрыты дамбами.
Да, там уже все перекрыли, конечно. Да.
И уже эти вопросы, я думаю...
В торговом коротке на байдарках, как раньше, тоже кататься не будем.
В основном отработаны. Ну, а мы, с своей стороны, конечно, отслеживаем ситуацию с снегом, с плотностью снега, с погодой. Будем раз в месяц делать пресс-релизы, именно рассматривать те факторы, которые влияют и могут повлиять на характер половодья. Ну, и
уже с марта, наверное, будет
определенность. Обычно, да, по регламенту с 3 апреля приходит нам гидрологический прогноз из нашего подразделения, из Москвы, отдела гидропрогнозов. Но в нужных случаях они делают и раньше такие пресс-релизы, консультации. То есть мы без информации не оставим ни МЧС, ни
сейчас говорят, ни правительство, теперь и чаще будут жители, случаться. Так что уже, да, может быть, даже ускорится этот процесс.
Идет постоянно мониторинг и снега, и других процессов.
В середине этой недели местное отделение Центробанка распространило итоги прошлого года по ипотеке. Оказалось, что в нашем регионе объем ипотечного кредитования вырос. Всего в 2018-м банковские учреждения предоставили жителям Рязанской области 12836 рублевых ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 22 миллиарда 400 миллионов рублей. При этом рязанцы брали у банков больше, чем раньше суммы, и на более долгий срок. Средний размер предоставленного кредита за год повысился на 100 тысяч до 1 700 тысяч рублей, а срок погашения увеличился с 15 лет 8 месяцев до 16 лет 7 месяцев. Ну а совокупный ипотечный долг жителей Рязанской области перед банками почти 47 миллиардов рублей. Это по состоянию на 1 января. Об этом нам рассказала замуправляющего региональным отделением Банка России Елена Морозова.
Доля ипотечных кредитов в структуре розничного кредитного портфеля занимает 46,3%. На протяжении 2018 года качество обслуживания долга по ипотеке оставалось на высоком уровне. Неплатежи населения на 1 января 2019 года составили всего 0,6% от суммарной задолженности по ипотечному жилищному кредитованию.
В минувшую пятницу у нас отметили 30-летие вывода советских войск из Афганистана. 9 лет, 1 месяц и 18 дней длилась эта война и унесла жизни 15 тысяч солдат и офицеров. Среди них 137 рязанцев, погибших и пропавших без вести. Всего у нас в регионе сейчас живет 2625 ветеранов той войны. Каждому в эти дни будет вручена памятная медаль «30 лет вывода войск из Афганистана». Подробнее о том, как отметили дату в Рязани, наш корреспондент Лидия Еремина.
Накануне памятного дня в образовательных учреждениях, библиотеках уже проведены уроки мужества, лекции, беседы, посвященные этой дате. В городе размещены на остановочных комплексах и рекламных конструкциях информационные материалы. Традиционно проведена патриотическая акция «Красный тюльпан». В Музее истории ВДВ работает выставка, посвященная афганской войне. По словам начальника музея полковника Танени, в этом году у нее новая концепция.
Мы постарались именно показать то, как через каждого человека решалась судьба. Будут показаны герои Советского Союза. Будет дан краткий обзор, причем дважды. Первым мы делали это, когда было 25 лет, сохранили свой анализ действий в Афганистане. и дополнительный анализ после 30 лет, где постарались учесть очень многие вещи и прежде всего учитывая безопасность нашей страны. Ведь фактически уже через 30 лет ясно, что ввод войск в Афганистан был сделан правильно. Мы получили дополнительно карты боевых действий. Ну и другие, так скажем, интересные и важные экспонаты, очевидцы тех событий.
В преддверии даты в Государственной Думе Российской Федерации были проведены парламентские слушания. Их участники обсуждали вопросы социального статуса ветеранов-афганцев. Не обошли эти проблемы и наш регион. По словам заместителя председателя региональной организации Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Валерии Журавлева, государство не всегда уделяет внимание ветеранам-афганцам.
В частности, существуют проблемы по реабилитационному лечению, дается крайне мало путевок. Существуют проблемы у госпиталя ветеранов войн, у его отделения в Салуче. Вроде бы государством заботится, но тем не менее почему-то срок пребывания в Салуче, в отделении этого госпиталя, сокращается. И дошел уже до 10 дней. Не говоря уж о том, что и питание там достаточно скромное, аскетичное, и условия. С жильем вообще такая интересная вышла история. Вот в каком плане. Государство взяло на себя ответственность за тех ветеранов, которые стояли на очереди на получение или улучшение жилья до 1 января 2005 года. Они по закону получают безвозмездную жилищную субсидию в размере примерно там в районе 680-650 тысяч на приобретение жилья. Все остальные ветераны, они могут встать на очередь на получение социального жилья, но после принятия жилищного кодекса государство взяло на себя обязанность обеспечивать жильем только малоимущие слои населения, а, как правило, ветеран, он или работает, или получает пенсию, то есть он никак не подпадает под это. Но, насколько я знаю, в Министерстве социальной защиты, которое занимается вот теми ветеранами, которые стоят на жилищную субсидию, там очередь достаточно большая. Цифру я точно не назову, но где-то, может быть, всех, в том числе и иных льготных категорий, может быть, больше тысячи.
Но памятная дата сгладила острые углы в жизни афганцев, и светлым было молчание у памятника жертвам локальных войн, трепетно горели свечи на божественной литургии, достойным был праздничный концерт в областной филармонии. Это еще не все. Будет фестиваль песни боевого братства, спартакиада по военно-прикладным видам спорта в армии служить почетно, областной турнир по самбо. Лучшим юноармейским отрядам будут присвоены почетные наименования в честь героев, участников боевых действий в Афганистане.
И немного на тему культуры. В Российской академии художеств на этой неделе открылась выставка рязанского живописца Василия Николаева. В экспозицию «Пространство мифа» вошли несколько десятков произведений разных лет. Она будет работать в выставочных залах Российской академии художеств до 3 марта. Между тем, многие произведения художника представлены не только в российских музеях, но и в частных собраниях России, Англии, Австрии, Германии и Франции. Своим мнением о творчестве Николаева с нами поделился председатель Рязанского союза художников, живописец Виктор Грушановицкий.
Такой сердцем молодой художник. Он имеет звание заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств, член Союза художников России с 1980 года. На данном этапе этап признания, что наша академия, с точки зрения, по крайней мере, традиционной реалистической школы, это самая высшая инстанция.
Сейчас пришло время нам прерваться на небольшую рекламную паузу, после чего мы, конечно же, продолжим нашу программу, и вас ждет большая рубрика «Актуальное интервью».
Рязанское областное радио. Слушайте в нашем эфире.
Самые актуальные вопросы. Самые важные темы. Самые острые проблемы. В прямом эфире Борис Маркин в шоу «Самое время». Каждую среду с 5 до 6 вечера. На радио «Маяк» Рязань.
Мы продолжаем составлять народную карту ядовитых атмосферных выбросов со стороны рязанских промзон. Если вы чувствуете, что в вашем районе предприятия опять травят, наполняя зловонием окружающую среду, сообщайте об этом в начале дежурному МЧС на номер 21-63-04, а затем нам в любое время на круглосуточный автоответчик по номеру 25-54-07 с указанием времени и места, где был замечен выброс. На основании ваших обращений мы будем определять самый экологически неблагоприятный район Рязани и попытаемся выяснить у ответственных сторон, почему допускается нарушение экологических прав рязанцев. Также ваши звонки будем использовать и в наших программах по соответствующей тематике. Еще раз напомню, наш круглосуточный автоответчик 25-54-07. Каждую субботу с повтором в воскресенье на Радио России в 11 часов 10 минут и на радиостанции «Маяк» в 12 часов 5 минут. Причем на «Маяке» итоговая программа у нас получается всегда в значительно расширенном варианте и имеет бонус – большую рубрику «Актуальное интервью». О наиболее важных или резонансных темах недели.
Редакционный автоответчик для ваших комментариев и тем 25-54-07. Можно связаться с нами и через личные сообщения нашей группы «Рязанский формат» в соцсети ВКонтакте.
Для тех, кто только что включил свои приемники и настроил их на нашу частоту, сообщаю, что вы слушаете нашу итоговую программу «Неделя в событиях и лицах», о наиболее важных и заметных событиях в жизни Рязанской области на уходящей неделе. В студии автор и ведущий Борис Маркин, за пультом звукорежиссер Павел Захаров. Ну и завершим сегодня программу, как обычно, большой рубрикой «Актуальное интервью». Сегодня в ней, как и обещал в прошлой итоговой программе и в первой половине этой, еще немного поговорим про проблемы общественного транспорта Рязани. Спикер у нас тот же, это исполняющий обязанности начальника управления транспорта Рязани Сергей Рогов. И сегодня главный акцент сделаем на вопросах от наших слушателей.
«Актуальное интервью». Заметные события и интересующие вас темы в подробностях.
Огромное количество жалоб постоянно, уже много лет, к нам приходит как раз на коммерческий транспорт. Не выдерживается движение по расписанию. В час пик они друг за другом едут чуть ли не на головах. Вне часа пик, особенно в вечернее время, не дождаться ничего. Вот в свое время обещали, что чуть ли не с прошлого уже года при заключении договоров с маршрутчиками будет учитываться и этот вопрос, тем более ГЛОНАСС есть везде, что их обяжут соблюдать расписание и движение по графику. Сейчас мы видим, что это не получилось. Получится ли когда-нибудь?
Я поправлю, наверное, сразу. Угу. Сейчас договорных отношений на обслуживание коммерческих маршрутов нету.
Нет, имеется в виду предоставление маршрута. Имеется в виду, речь идет именно об этом. То есть на как это, лицензии, получение разрешения?
Там, это свидетельство на осуществление перевозок. Угу. То есть, да, каждый коммерческий перевозок имеет такой документ. В этом документе закреплено действительно расписание движения, закреплены требования обязательные по оборудованию системами ГЛОНАСС и так далее. Вот. Работа выстраивается, идет она, ну, не сказать так, как хотелось бы, то есть с такой скоростью, с какой хотелось бы, но тем не менее. Работа ведется, мы работаем с юридическими лицами.
То есть, ну, непосредственно это, да, это вот слова чиновника, я их прекрасно понимаю, но вот я хочу включиться все-таки как обычный обыватель. И работа ведется, для нас это значит, что перспектив нет, ничего нет. И все-таки,
это когда эта работа
будет...
Подход.
Давайте мы попробуем спрогнозировать, когда эта работа будет закончена.
Она не может быть никогда закончена.
Ну, это как ремонт,
понятно. Вот, то есть это либо ведется на постоянной основе и дает постоянный результат, либо она не ведется, и результат мы теряем.
Когда мы увидим результат? Когда маршрутки вне часа пик в вечернее время будут все-таки появляться потихонечку у нас на улицах?
Но они сейчас никуда не исчезали.
Судя по жалобам, это бывает крайне редко. И, честно скажу, сам периодически пытаюсь. Я даже муниципальный транспорт не вижу, но об этом чуть позже мы еще поговорим. Вот я думаю, все-таки вы уже, несмотря на приставку ИО, уже погрузились в проблематику и знаете, может быть, какие-то перспективы в этом плане. Можно ли вообще... А что мешает-то заставить перевозчиков? Ну, они же получили разрешение. Ну, как-то нужно следовать прописанным в тех же свидетельствах вещам. Но наверняка как-то можно их заставить.
Ну, на любой срыв...
ГЛОНАСС есть, отследить можно.
На любой срыв расписания, соответственно, должно быть получен ответ о причинах. То есть есть объективные, субъективные
причины. Да, чаще всего они говорят, что мы сломались на маршруте, вот так получилось, все 26 наших маршруток, вот, к сожалению, после 10 часов всегда ломаются.
Ну, это домысел, это не соответствует действительности. Я вот в корне
тогда
не согласен сейчас.
Как? Почему? Когда маршрутки все-таки вне часа пик будут ходить так, как нужно, и в час пик тоже как нужно, а не одна за другой.
В час пик, давайте так, если мы обсуждаем час пик, то здесь надо рассматривать уже непосредственно улично-дорожную сеть. То есть все срывы расписаний, которые идут, идут по причине того, что у нас загруженные дороги, у нас аварии на дорожной сети. Да, иногда машины ломаются. Но тем не менее, законодательство...
Нет, в час пик там проблем нет. Я говорю, что их проблем даже больше, нет, чем должно быть. Судя по тому, что иногда они там такой вереницей идут, что дополнительная причина пробок.
Нет, расписание мы подстраиваем именно под пассажиропоток. Надо понимать, что вереница от того, что подвижной состав не обновляется не так быстро, как хотелось бы. То есть, если мы смотрим, что автобус везет средний 50 человек, так называемое маршрутное такси или автобус малой вместимости везет 24 человека, уже совершенно разные показатели, примерно в два раза.
Но люди, на самом деле,
людям
даже,
надо уезжать.
Даже несмотря на то, что маршрутка огромное количество в час пик, даже несмотря на то, что есть вроде бы как автобусы, даже иногда видно троллейбусы, мы видим по количеству народу на остановках, этого тоже недостаточно. Вот, но вот возвращаясь опять же к проблеме вне часа пик, маршруток, что мешает? Вот, я вот честно скажу, не понимаю. Мне как обывателю кажется, есть договор, следуй. Не следуешь договоров, санкции какие-то. Что мешает обязать? Вот уже столько лет, тем более у всех уже есть эти датчики ГЛОНАСС, все уже отслеживаются, видны по картам, и вот никак не получается утрясти расписание и, к сожалению, по муниципальному, и по коммерческому транспорту. Муниципальный, понятно, на все разваливается, но хотя бы коммерческий.
Когда пассажиропоток спадает на том или ином маршруте, естественно, с той же регулярностью двигаться транспорту по нему смысла нет. Ну, согласитесь, возить воздух, что муниципальному, что коммерческому предприятию.
Ну, тут, понимаете, мы вспоминаем условия. Понятно, что у нас есть маршрутов довольно большое количество, которые дали коммерсантам, но для них есть нагрузочка. Вы ездите вот по этому доходному, но вот этот обслуживаете малодоходный. Вот раньше, раньше такое было.
Не
ну,
было.
По крайней мере, бонусное. Вот. А сейчас мы придем к тому, что если в моем доме там живет 100 человек, и там 5 человек только после 10 возвращается с работы в него, то они будут идти пешком, потому что меньшинство у нас не рулит. И, соответственно, какие-то районы в городе будут оставаться без транспорта, потому что это коммерчески невыгодно. Но, наверное, все-таки какая-то социальная ответственность должна быть. И...
Ну, такого нет.
Это, а я вот так понял
за это. Это я ответственно заявляю, что такого нет. То, что увеличивается интервал в вечернее время, это не значит, что транспорта нету на линии. Ну, опять же, я как пользователь общественного транспорта, я тоже прекрасно понимаю, что хорошо выйти на остановку в любой момент и через 5 минут дождаться, как в метро, нужный тебе транспорт. Ну, действительно, это удобно, но возможности сделать такого нету.
Ну вот я предлагаю даже зачитать. Вот Михаил Шибанков пишет. Это мы уже так переходим к частным вопросам. Мы как раз здесь тоже коснемся моментов с движением транспорта, учитывая, что пока, к сожалению, позитива мы в программе не нашли. Михаил Шибанков. Почему 17-й троллейбус в будние дни года два назад ходила 5 машин, а сейчас 1 или 2? В выходные 3 машины, сейчас 1. Мало того, что увеличили маршрут в 2 раза, так еще и подвижной состав урезали. И пусть не говорят, что нерентабельно. В выходные, когда работали троллейбусы без кондукторов, сидели мужики-водилы вместо кондукторов, а по наличке к себе в карман забирали и не пробивали чек, говорили, что не работает терминал, а по карте пробивали билет. Вот в продолжение этой же темы есть у нас Максимус Грей, псевдоним, еще раз напомню, вопросы из соцсети ВКонтакте, из нашей группы «Рязанский формат» с анонса. Про автобус 12 маршрута спросите. После 21 часа в Соколовку уехать проблематично становится. Большинство маршруток просто уходит с линии, а автобус, видимо, один-единственный ходит. И Евгения Крутенко добавляет по этой же теме. Какое минимальное количество автобусов и троллейбусов будет курсировать по утвержденным маршрутам в течение дня? К примеру, сегодня на маршруте номер 12, это как раз то же самое, Глобус Технониколь, курсирует всего один автобус, хотя пару лет назад было 2-3 машины. Если этот несчастный автобус ломается, а это случается очень-очень часто, то люди начинают искать иные пути, как добраться на работу. Чаще всего это оканчивается нервотрепкой и опозданием на работу со всеми вытекающими последствиями. Вот яркий пример. 17-й троллейбус, 12-й автобус.
Ну, по сравнению с началом прошлого года выпуск муниципальных предприятий немножко сократился. Сократился он где-то на 10%. Ну, связано это, опять же, с перераспределением пассажиропотока. То есть у нас жители выбирают для себя прямые, более удобные маршруты. По количеству, по конкретным маршрутам я сейчас вот не готов прям сходу сказать, но на 12-м автобусе гарантированно работает 2 единицы. Одна единица в постоянном режиме, то есть она курсирует.
Ну, как и пишут, да, 2-3 машины.
Вот. А уже в пиковые нагрузки подключается вторая для того, чтобы вывести всех желающих. Кроме того, у 12-го автобуса есть альтернатива в виде коммерческого транспорта и, кроме того, даже с подключенным льготным проездом.
Ну вот как раз народ жалуется, что большинство маршруток просто уходит с линии. Это я опять цитирую из вопроса, когда заканчивается час пик.
Мы опять подходим к тому же простому вопросу, то, что они не идут с интервалом 5 минут в вечернее время, это не значит, что...
То есть раз в час, в принципе, это нормально. Зимой в минус 20 там.
Нет, это действительно не так. Это не соответствует действительности. Мы с юридическим лицом, обслуживающим этот маршрут, долго прорабатывали расписание, чтобы люди не страдали и зря толкучку вечером не создавать. Там ходит с 15-минутным интервалом коммерческий транспорт.
Дорогие радиослушатели, я напомню, что я надеюсь, это наша не последняя встреча с представителями транспортного управления у нас в эфире. Если вдруг вот те вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, и оказывается, что все-таки, да, может быть долго, но следует по расписанию, это, конечно, хорошо. Если не выполняется именно расписание, сообщайте об этом нам на круглосуточный автоответчик. Еще раз напомню, его номер 25-54-07. Или пишите в нашу группу «Рязанский формат» в соцсети ВКонтакте. Мы интересно будет действительно проверить вот с поправочкой на эти обстоятельства, что все-таки, да, может быть неудобно, но это соответствует существующему расписанию. И, может быть, действительно, если это все ходит по тому, как это было продумано, можно, наверное, в интернете посмотреть, насколько я знаю, у нас сейчас можно отследить, да? И выходить на остановку непосредственно тогда, когда уже вот вроде бы как приближается, и троллейбус, автобус, маршрутку можно отследить.
Ну, это вот очень важный момент, когда мы говорим о крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург и так далее. Вопрос планирования своей поездки. То есть там есть даже специализированные...
На сайте вот этом нашем все можно отследить на Рязанском?
Да, действительно. Положение любой машины в любой момент времени можно отследить на информационных сайтах прибытия. Угу. Вот. То есть если я призываю людей все-таки, наверное, как и я, планировать свою поездку.
Ну да, это, наверное, оптимальный вариант. Вот я все-таки предлагаю еще один вопрос зачитать. Денис Антонов пишет тоже у нас в группе. Как раз по этой же теме. Я тут недавно замерз до посинения, ожидая хоть какой-нибудь автобус за 50 минут. Ни одного автобуса маршрутов 6, 8, 16, 17. Яндекс.Карты выдали, что на 17-м маршруте работает один автобус в выходные. Далее, добравшись до троллейбусного круга, подождал еще 35 минут троллейбуса. Больше с транспортом в Рязани не экспериментирую. Либо машина, либо такси. Ну вот, неужто у нас есть вот эти вот маршруты 6, 8, 16, 17, что у них более 50 минут интервал. И троллейбусы, я так понимаю, что это песочные. Третий, какой там есть еще, 35 прям, минут.
Прям конкретно по данному факту можем, если получим дату и время, посмотрим. Вообще такие массовые задержки в транспорте далеко связаны не с их количеством. Это обычно ситуация на улично-дорожной сети. То есть, ну, давайте представим то же самое. Если это Дашково-Песочни, то Касимовское шоссе,
не, ДТП я так понимаю,
на две полосы.
Да. Да, но это крайне редкие случаи, вот, да, и будем смотреть, хотя вот честно скажу, я вот смотрю по вопросам, которые у нас здесь переходили, 17-й маршрут, очень много жалоб, и, честно скажу, несколько раз сам, как житель Песочни, пытался его дождаться, но у нас есть даже люди, которые не верят, считают, что это что-то мифическое такое, вот, ну, как-то.
Именно по 17-му маршруту у нас постоянно идет мониторинг движения, транспорт, так, ну, можно сказать, это уже один из опорных маршрутов. Он соединяет два крупных района.
Какая-то слабая опора, мягко говоря.
Нет, она опора-то не
причем я даже вот сейчас, как сейчас помню, нет, я ехал из Москвы, остановился на площади Ленина, время еще не позднее, ну, смотрю, под табло можно, в принципе, такси там не обычно стоят около памяти, сейчас не стоял, думаю, ну, ладно, сейчас дождусь, смотрю, ну, табло вот 17-й, сейчас скоро будет. И он
и проходит по депо. И возвращаемся к 17-му автобусу. Ну, если рассматривать именно маршрут автобуса, то он на своем пути встречает как минимум 5 тяжелых мест с точки зрения улично-дорожной сети.
Я ждал, это было часов, наверное, после 9, вот уже там ни пробок, ни ДТП. Да, это мы, понятно, что мы можем всегда списать проблемы на пробки и ДТП, но вне часа пик этого нет. Я часто езжу по городу и, в принципе, ну, не соглашусь, что вот большинство жалоб, которые к нам сегодня пришли, говорят о том, что вот люди попали вот именно в данную конкретную ситуацию, тем более большинство здесь пишет, что это ситуация, к сожалению, постоянная. Сейчас еще несколько вопросов по транспорту возьмем, но хотел бы вернуться к еще одной теме из Песочни. Тоже ее мусолят, да не первый год уже, по сути. Я вот зачитаю несколько жалоб, и даже один звоночек послушаем, может быть, какой-то комментарий здесь появится. Тоже Денис Антонов пишет: водители маршруток занимают всю, это Новоселов 60, занимают всю и без того разбитую проезжую часть. Местные водители вынуждены ломать машины, проезжая через глубокие ямы, а на ровной дороге стоят маршрутчики, раскрыв двери, водители стоят кружком и беседуют, еще больше ограничив проезжую часть, и это половина беды. Нужду справляют они прямо в дубовой роще или под окнами домов, мусор выбрасывают туда же. До 15 сентября в управлении транспорта обещали убрать оттуда маршрутки, но уже январь Нового года, а ВОЗ и ныне там. Нечто подобное Олег Виноградов пишет. Наконец-то первого автобуса, 65-й и 49-й маршрут, практически такая же ситуация, даже с учетом того, что стоит знак «Парковка запрещена», все равно ехать приходится по колдобинам. Одно радует, хоть нет многоквартирных домов. И вот по Новоселов 60 еще для завершения картины звоночек давайте послушаем.
У меня такой вопрос. Вот где Новая Европа, Новоселов 60. И там маршрутчики, мало того, что освещения нету, и маршрутчики устроили туалет. Надо как-то принять меры. Это ужас вообще.
Вот обещаний много звучало, что как-то вот удастся разобраться с этой ситуацией. Там даже начали уже какую-то вот по Новоселову 60, по крайней мере, отдельную парковочку делать для маршруток. Но все по-прежнему, все так же. Часть стоит там, часть стоит вдоль дорог. И мы видим, что уже добавляются другие конечные. Вот по конечным остановкам как-то что-то планируется решить? И конкретно по Новоселов 60 в перспективе?
Ну, Новоселов 60 у нас предусмотрен перенос места отстоя именно транспорта, как муниципального, так и коммерческого. Часть транспорта была убрана, когда ввелся в эксплуатацию торговый центр Европы, то есть часть он забрал к себе на свою территорию, часть транспорта он выходит с его территории. Для оставшихся у нас предусмотрено строительство площадки межрейсового отстоя с соответствующими условиями уже в микрорайоне, по-моему, он 8А.
А учитывая, что он только в планах и не появится в ближайшие 5 лет, то ну, проблема не решится в ближайшие 5 лет, я так понимаю.
Я думаю, 5 это слишком большой
там
срок.
Еще поле.
Ну, у нас ДПР-7, когда строился, там поле было год назад. Сейчас...
Ну, нет, я там вот частенько по теме маршрутов передвигаюсь, и, в принципе, учитывая то, что только-только вот изменения по проекту приняли по 8-9 микрорайонам, это затянется очень надолго, получается проблема.
Ну, это как бы программа «Максимум», то, что произведено сейчас, так как у нас Новоселов 60 является достаточно большой узел, пассажирообразующий всех маршрутов. Там в свое время, в 15-16 году, было сделано уширение проезжей части, как раз для того, чтобы можно было организовать временный отстой транспорта.
Дорогие друзья, ну что ж, вот все-таки хоть позитив у нас есть, по крайней мере, вот какая-то проблема решится в ближайшие несколько лет. Ну и на этом время нашей итоговой программы «Неделя в событиях и лицах» подошло к концу. Напомню, в эфир она выходит каждую субботу с повтором в это же время в воскресенье. С вами сегодня были автор и ведущий Борис Маркин и звукорежиссер Павел Захаров. Наш круглосуточный автоответчик. Для ваших новостей и вопросов 25-54-07 можно с нами напрямую связаться и через соцсеть ВКонтакте. Наша группа там называется «Рязанский формат». Не забывайте на нее подписываться. Там тоже много интересного. Туда мы, кстати, выкладываем и некоторые наши программы, в том числе и все эти итоговые. Хороших вам выходных и до встречи!